«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вторник, 14:00, радио «Спутник», «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Сегодня мой соведущий, с большим удовольствием представляю вам Евгений Майструк.
Спасибо вам, Эдгард Запашный. И говорить мы будем сегодня об этой ситуации, которая сложилась, что на Тихоокеанском побережье, да, у берегов Японии, с касатками, я правильно понимаю?
Давайте напомним, что ровно неделю назад в эфире нашей программы мы подняли проблему, которая вдруг появилась в социальных сетях и на японском телевидении. Значит, во льдах застряла большая семья касаток. На видео, опубликованном в моем телеграм-канале, можно было наблюдать от 10 до 16 касаток.
Ну, вы не скромничайте, назовите еще раз.
Телеграм-канал «Запашный». Я опубликовал видео. В дальнейшем это видео было распространено многими информагентствами. В общем, там видно, что семья касаток. Почему семья? Потому что большое количество малышей было видно на этом видео. В буквальном смысле борются за жизнь. Мы связались с героем нашего сегодняшнего эфира, и я с удовольствием сейчас вам представлю сопредседателя Фонда защиты китов Василий Борисов у нас в студии. Здравствуйте.
Добрый день, здрасте.
Да, вот неделю назад мы с Василием тоже разговаривали на эту тему, какие шансы у касаток спастись, вообще чем они мотивируют свою жизнедеятельность, потому что, находясь в таком положении, в вертикальном положении, значит, и постоянно расталкивая льды, касатки, как нам рассказал специалист, оказывается, могли в тот момент еще и умереть от обезвоживания. И вот я бы хотел, чтобы вы начали, повторили именно эту информацию, потому что в понимании обыкновенного человека обезвоживание у животного, находящегося в воде,
да,
в принципе,
какой-то сюр, конечно,
в принципе, не может быть. Однако давайте скажем, что, во-первых, это соленая вода, а во-вторых...
Касатки не пьют соленую воду. Они потребляют рыбу, животные, ну, не знаю, там, тюленя какого-нибудь, дельфина, и из мяса получают воду. Поэтому, если они не охотятся, они же стойкие животные, они реально очень стойкие, они, ну, это как, я не сказал семья, это прайд, это, ну, это львы моря. Они живут семьями, большими семьями, у них есть свои, там, матриархи, и... Только лишь охотясь, могут жить. И проблема в том, что когда они так активно расталкивают льды, они, естественно, выжигают все, что у них находится
теряют
внутри.
Теряют энергию.
Да, особенно малыши. То есть я, не, честно говоря, я не очень переживал за больших касаток, но там было много маленьких. И вот они могли, ну, быть просто потеряны. Сейчас там ситуация как-то так стала, льды немножко стали пореже, хотя на спутниковых снимках я могу прислать, там ледовая обстановка очень тяжелая, и вот эта каша ледяная из крупных льдин, она могла стать действительно льдом большим.
Смотрите, прошла ровно неделя. На сегодняшний момент официальная информация и неофициальная информация, насколько они разнятся?
Вы знаете, мы информацию получаем, естественно, только из японских источников. Ну, и те наблюдатели, которые, ну, вот наши коллеги с Сахалина, с Дальнего Востока, которые ближе, им ближе, они получают информацию о состоянии моря. Они могут что-то нам сказать. Но меня, на самом деле, взволновало не то, что они льдом были скованы, да, не то, что они не могли... добыть, естественно, пищу. Меня волнует другое. Меня волнует, что у нас, в общем, ни в России, ни в Японии, там, ни в Америке, ни в Европе нет служб, которые могут реагировать на чрезвычайные ситуации с морскими животными. Вот это меня больше всего, как сейчас принято у молодежи, триггерит.
Триггерит – это... хорошее слово. Вот да. Позвольте, будет меня сейчас, конечно, Эдгар Запашный критиковать наверняка, ну, по крайней мере, внутри себя. Но я должен вам задать этот вопрос. Скажите, пожалуйста, а насколько... Эта ситуация, с которой, о которой вы сейчас рассказываете, насколько она нетипична? Потому что создается впечатление, что если бы не отсняли красивую картинку и не заставили нас всех переживать, а мы искренне переживали за этих животных, то, собственно, а может быть, касатки регулярно попадают вот в такие ловушки? И, ну, собственно, это природа, да, так бывает.
Вы знаете, абсолютно вы правы. Касатки, белухи, дельфины киты попадают в такие ловушки. Если бы исторически до этого, да, люди так активно не выбивали популяции китообразных, на это можно было бы, в принципе, как вот ученые, да, угу. они очень по-хорошему циничны. Они говорят, это животный мир, это нейтрально. Круг жизни. Угу. Нейтрально. Да, вот эта семья, она погибла. К сожалению, человечество приложило много усилий для того, чтобы их стало мало. Угу. И поэтому любое выбивание генотипа будет, ну, как сказать, ну, меньше касаток. Это плохо. Почему? Потому что чем меньше особей в популяции, тем вариант появления мутаций нехороших больше.
Все больше и больше.
Вот, угу. Поэтому я понимаю, что жалко, выброшен кит на берег. Но это круг жизни, да? Это та чрезвычайная ситуация, с которыми они, ну, либо справляются, либо не справляются. Да, жалко, когда касатку выбрасывают на берег. Мы даже разработали фондом специальное одеяло для белух и касаток, которым, ну, вот мы посылали в, да. на Командорские острова, где есть заповедник, посылали МЧСовцам на Охотском море, где очень часто и касатки, и белухи выкидываются на берег. Ну, например, почему белухи, да? Потому что это пища касаток, они их загоняют на мелководье, и белухи иногда попадают на отлив. В принципе, они могут существовать, но если холодно, они могут замерзнуть, вода уходит из кожи, кожа лопается, прилетают птицы, начинают их расклевывать, и они могут погибнуть. И мы поэтому им послали одеяло, которыми они накрывают этих белух, а там так трехслойное одеяло, ветрозащитное, влагозащитное, и чтобы тепло.
Это ваш фонд делает эти одеяла?
Да, мы сделали несколько одеял. Я
не могу сказать, как им при случае.
Ну, это такой вот огромный квадрат с несколькими слоями и ручками, чтобы их накрывать. А проблема в том, что они приспособлены к этому, и касатка может на берегу лежать какое-то время. Большой кит нет. Угу. У него, к сожалению, он большая масса, и она сдавливает легкие, и он не может дышать. А касатки, белухи могут.
В общем, мы за них переживаем, потому что мы сами их же и поубивали.
Но... Угу. Мы снизили их популяцию, да, я буду говорить так более
сами
аккуратно.
Сами ответственны, да, за
это. Василий, скажите, пожалуйста, ну вот даже официальный представитель МИДа в России, да, Захарова, прокомментировала эту ситуацию, обвинила власти Японии в бездействии. Вы сейчас тоже сказали, что практически ничего не делается в принципе, потому что даже инфраструктуры такой нету. Это почему? Наплевательское отношение к краснокнижным животным? Это привычная ситуация? Или так работает капитализм? Кто за это будет платить? Стоит ли овчинка выделки послать туда целый ледокол, который должен пройти не один десяток километров, чтобы спасти, там, я не знаю, 10 касаток, которые просто-напросто уплывут? Вот как бы вы объяснили эту ситуацию?
Ну, наверное, все-таки капитализм. Я не знаю нигде такого министерства по чрезвычайным ситуациям масштабного, да, как у нас. Такого нигде нет, это дорого стоит. Это содержать такой аппарат, это налоги, это люди считают деньги, поэтому привлекают на какие-то большие масштабные чрезвычайные происшествия армию или национальную гвардию в Америке привлекается. Вот. А у нас есть целое министерство с отдельным огромным бюджетом, которое занимается реакцией. Но вот на животных реакции нет. Я помню вот знаменитая история, когда наш ледокол спасал китов. Ну, во-первых, у них ледоколов мало. Ну, реально мало. Они этого не делают, потому что это дорого.
Это вы про ту историю рядом с Аляской?
Да, в 80-х годах. А у нас они просто есть, потому что мы как-то озабочены этим вопросом. Да? А у них этого нету. Я не склонен обвинять там, в чрезвычайной кровожадности японцев, хотя они кровожадные.
Но я зато их могу обвинять. Они до сих пор вылавливают китов, а потом их едят.
Ну, они есть вылавливают не просто китов. Претензий, ну, с моей стороны, к ним достаточно много с точки зрения и охоты за китов, конечно, да, на китов, и за то, что они вылавливают огромное количество дельфинов и продают их в неволю. Вот наша борьба там с китовыми тюрьмами, которых, слава тебе Господи, нас поддержал президент несколько лет назад, китовые тюрьмы закрыли, мы не торгуем касатками, белухами, дельфинами в неволе. К счастью, это закончилось.
Ну, подождите, к счастью, закончилось в плане нашей с вами ответственности.
Да,
но это же не распространилось,
конечно,
на животных.
Конечно.
Понимаете, весь цинизм ситуации заключается в чем? Что я здесь могу спокойно поднять вот какой вопрос, что те зоозащитные организации, которые подняли вопрос, я сейчас прежде всего, иностранные зоозащитные организации, которые очень сильно давили на решение вопроса китовой тюрьмы в России. И вопрос был решен, да, с вмешательством главы государства. Но дальше-то контроль за этим не продолжился, потому что японцы и те же американцы как торговали этими дельфинами, этими касатками, так и продолжают торговать. То есть запрос все равно остается, в большей степени это от китайских дельфинариев и океанариев, которые с каждым годом становятся все только больше и больше. И торговля-то этими животными, мы, может быть,
не
себя...
Не прекратилась. Каждый день сейчас, ну, практически, японцы вылавливают дельфинов, часть дельфинов режут на мясо, часть дельфинов продают в эти дельфинарии, в Азию, не только в Китай.
Но
в
они
Китай
это делают много. Не на территории хотя бы, не в наших территориальных водах?
Нет, конечно. Вот, это уже наша победа. Полуостров Тайджи, это не Хоккайдо, это ниже, но там такой кровавый залив. Это вот, конечно, не в тех объемах, как на Фарерах, ну, просто где там два года назад 1428 дельфинов белобоких было зарезано. Причем резали не просто ножами, да, они ходили по ним на моторках. Это вот зафиксированные на видео факты. Это вот такое было. Но японцы все равно продолжают это делать. Они убивают от там, 200 до там, 600 китов в год. У них есть нормы, которые они для себя разработали. Они вот ими, надо отдать должное, российские малые северные народы тоже убивают 140 китов серых в год, краснокнижных. У нас тоже есть такая история.
Но они это делают по государственной квоте.
По государственной квоте и наши, и американские, и гренландские малые народы севера выбивают китов. Это, чтобы мы были объективными, мы с этим пытаемся бороться, мы пытаемся предложить систему, когда... Давайте, ребят, так, давайте мы будем платить за каждого неубитого кита. Давайте, вот, ну, либо там фонд соберет, вот мы под этот проект соберем деньги, чтобы вы не убивали китов, просто получали деньги. А дальше вы можете покупать еду, там еще что-то, бизнес какой-то запустить у себя.
Объясните мне, пожалуйста, вот я сейчас визуализирую, что такое 140 китов. Да, это десятки фур мяса, да, вот малая народность для меня – это небольшое количество людей. А зачем 140 китов в год? Это фактически
логично.
Ну, каждый третий день – это кит.
А зачем там находятся пушные фермы?
Так.
Это такой вот
не
риторический вопрос.
Нет, подождите. Ну хорошо, дальше что? Куда этот кит идет? Куда? Что?
Частично они съедают, реально. Так. Они любят это. Частично выбрасывается, частично... Вот я опять-таки говорю. Рядом находятся пушные зверофермы.
И? Ну, кит что? Нет, кит что? В качестве мяса уходит, да. В качестве чего он туда уходит?
Да, вот у меня вот... Я не могу сейчас вот прямо официально это подтвердить, пруфы, но у меня есть подозрение. Я могу сказать, а не идет ли мясо кита на китов, на пушные фермы? Я пытался задавать представителям малых народов в социальных сетях этот вопрос. Я говорю, ребят, скажите, пожалуйста, а вот идет ли мясо ваших китов, ответьте честно. Они люди честные. Они уходили от ответа и ничего мне не отвечали.
Ну, хорошо. А почему тогда на сегодняшний день не провести какое-то расследование? Ведь невозможно утаить 140 китов.
Это же на государственном уровне
должно быть. Да? Все по закону. Нет, я имею в виду судьбу этого кита. Просто я не против того, чтобы они вылавливали. Да, это и традиции.
А я против.
Нет, сейчас, секундочку. Да, это и традиции. Да, это и контроль некой популяции. Потому что я могу сказать, когда волки размножаются в Сибири или, например, размножаются там медведи, охотники тоже время от времени решают те или иные вопросы, потому что популяцию надо контролировать, иначе один вид начинает преобладать над другим. Поэтому с научной точки зрения, может быть, какое-то обоснование есть. Угу. Там определенное количество китов убивать. Я сейчас фантазирую, у меня нет этой информации. Поэтому, может быть, какую-то определенную пользу для вылова там другой рыбы это и приносит, что там киты часть уходят на людей. Но я просто не понимаю, реально такое количество? 140 для меня это очень много.
Да. На мой взгляд...
Есть ли необходимость в такой цифре? Вот я о чем.
Есть ли необходимость? Вот я всегда задаю вопросы. Никто мне не показал. Может быть, пока... Вот сейчас вот эфир идет. Люди, которые этим занимаются, у них вот сейчас щелкнет, они предоставят полностью раскладку там, экономическую или как-то вот по количеству населения. У меня другой вопрос. Да? Вы выбиваете не просто китов, а на секундочку краснокнижных китов.
Да, тем более мы говорим так.
Серые киты, которые основная охотбаза этого всего, это киты краснокнижные. Вообще популяция тихоокеанских серых китов, она сужается.
И это не распространяется на малые народы.
Нет, ни наши, ни американские.
То есть если мы с Женей сегодня на своей лодке выйдем, убьем серого кита, мы в тюрьму?
Да.
А им можно?
Да.
Понятно. Ну, вот не, в таком
ну, а
мире
тут
живем.
Все добавишь, да.
Да, вот в таком
ну,
мире
вот, мы ну, живем. Это такая, как сказать, сложилась традиция. Я ее могу даже понять. Ну, в принципе, если мы государственную политику перевернем, да, и будем реально доплачивать за неубитых китов, вот просто не, вы не убили, вот мы, окей, по правилам выделяем вам квоты, так. Но определяем, сколько стоит один кит, и вот выделяем деньги на там, эту бригаду, на поселение. У вас появляется... Ну, там что нет, там денег нет на руках у людей такого количества. Проблема в этом.
А нужны ли там деньги?
Конечно. А как вот смотрите, помните, были перед выборами Дмитрия Медведева были нацпроекты?
Да, ну конечно.
Они очень сильно помогли деревням, потому что деньги начали появляться не у пенсионеров, которые пенсию только получают, а учителей, там, молодых специалистов. То есть деньги появились, и там как-то жизнь началась, да? Магазины стали строиться. То есть деньги – это всегда какая-то экономика. Там экономика, к сожалению, слабая. Вот выделяют какие-то деньги, ну, значит, там живет поселение. Ну, ладно, с нашими, я думаю, мы так или иначе какую-то разумную, до каких-то разумных основ дойдем. Но вот то, что японцев никак не пробивает, причем...
Ну,
вот,
мы спасем хотя бы своих 140
китов. Вы знаете,
китов.
Если бы они голодали, кто? Если бы они японцы, я бы это понимал. У них хорошее, как сказать, свое сельское хозяйство. У них они не зависят от мяса кита. Как, например, они зависели от мяса кита, так же, как и норвежцы, которые продолжают китобойный промысел, после войны. После войны они во многом выжили. Но тогда была война. Тогда это нужно было делать. Зачем сейчас
ну,
это делать?
У норвежцев вообще
знаю.
Первое место, говорят, по уровню жизни в мире, поэтому
ну,
странно.
Правильно, у них 85% они... внешней торговли. Это газ, нефть, металл.
Поэтому странно сейчас говорить, что им
порядке.
Нужно убивать китов. Ну, здесь
да.
тоже.
И другая история. Я вот сейчас, я знаю, есть там, в китайских, японских портах, да, есть холодильники, куда это мясо свозится по несколько тысяч тонн в год. Из Норвегии, из там, вот сейчас Исландия прекратила, но из Исландии присылали японцы все. Потому что в Японии мы знаем, что идет снижение потребления китового мяса, а снижение добычи мяса ну, практически не происходит. Мало того, государство дотирует эту добычу. То есть и в Норвегии, и в там, Японии государство дотирует китобойный промысел. Мы
для,
об этом как...
для чего? Как они это
а
объясняют?
А вот вопрос, я не знаю. Да, я не знаю, для чего датируют.
Но они объясняют это тем, что необходимо сохранять традиции, Эдгар. Это нет, большой вопрос,
наверное,
не задавайте мне его.
Нет, наверное,
но
да.
они неоднократно, я слышал, и в Норвегии, и по поводу Японии, тем, что вот это традиции, эти... национальные традиции.
Понимаете? Вот знаете, я вот говорю...
Не надо со мной спорить, это они
да,
говорят.
Нет, да, я, а это... я как, вот, когда мне коллеги об этом говорят, ну, это же традиция, я говорю, окей. Мы договариваемся, мы разрешаем китобойный промысел, но на лодках с ручным гарпуном на весла.
А раз у вас такие традиции,
традиции,
да?
У вас же не было там 500 лет назад 500-сильного мотора Yamaha.
Ну, понятно, да.
Ну, ребят, давайте тогда...
Либо и... с гарпуном на кита, да.
Нету пушки вот этой вот, которую ну, придумали там гарпун, норвежцы. Да. Причем там норвежская до сих пор работают эти пушки гарпунные. Вы знаете, когда я рассказывал, кажется. В нас как бы в основании, точнее, не в основании, в острие гарпуна находится граната. И когда она попадает в тело кита, она взрывается, создается воздушный мешок, и кит не тонет. И его добывают. Потому что полосатики, они не как кашалоты, они и горбатые киты. Они остаются на плаву. А вот полосатики тонут. Вот, например, так добывали синих китов в 19 веке, которых никогда не добывали. Потому что его загарпунило, а он тяжелый, он сразу тонул. А когда разрывается, остается каверна, мучения дикие, киты не гибнут. Надо 2-3 гарпуна в него загнать, чтобы он погиб. Да? Вот есть ну, данные у наших коллег, защитников китов из Америки. Это страшное мучение, и они быстро так не гибнут. Взрывы, 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 и вот он тогда остается на плаву. траву и погибает, его добывают. Вот это такая технология.
Наши так же делают?
Наши нет, наши гарпунами, нашим запрещены пушки.
Гарпунами, но на моторных лодках, да?
Вы знаете, в принципе, ну, это круг жизни, да, я не против, да, вот если там 2-3 кита сохраняют традиции, мы там приплываем, вы рискуете жизнью, у вас, как бы сказать, шансы с этим китом, ну, как бы 50-50. Да, это вот окей, но не 100. Не 150, там, кажется, 3,5 или 3000 китов серых в Тихом океане. Это сужающиеся. У них мало сейчас кормовой базы. В Антарктике сейчас много китов. Почему? Там запретили...
вылов рыбы?
Да, вылов рыбы и забой. Там появились киты, появилась рыба, киты... способствует появлению криля, криль способствует появлению рыбы. Ну, это такой вот, ну, круг жизни, да? А когда мы вот сейчас вот имеем вот эту популяцию, которая сужается, ну, выбирать оттуда этих ребят бедных, да, ну, нельзя.
Нам нечего вам возразить по этому поводу, конечно. Единственное, что когда начинают говорить о традициях, Эдгар, ну, если давайте вернемся к нашим традициям. Вот что наши предки делали 200 лет назад? Сажали репу. Пойдем репу сажать. Ну, а что?
Крепостное право, прежде всего.
Ну да, кстати.
В Новой Зеландии охотились на людей, тоже традиция была.
Ну, то есть традиция – это такое себе обоснование. Чтобы продолжить эту тему и познакомить наших слушателей все же, в том числе с вашим фондом, позвольте узнать у вас. Вот вы сопредседатель фонда защиты китов. Василий, как вас угораздило?
Вы знаете...
Ну, Москва и киты, ну это как-то ну так.
У нас был проект в Арктике. И мы занялись арктическими новостями. И так получилось, что мы все больше и больше стали углубляться в эту тему. А у меня давно была мечта вообще пройтись по китобойному промыслу. И я когда стал узнавать, как это все происходит, ну, честно, меня, как вот сейчас опять-таки молодежь говорит...
Триггернуло?
Триггернуло меня, вот.
И, хорошее у них слово.
Да, и 5 лет назад, прямо перед самим ковидом, мы организовали фонд, поехали в Териберку, посмотрели на китов...
Там не ловят, кстати, китов.
Нет. Там на них, как сказать,
whale watching.
Фотоохота. Это, кстати, тоже большая проблема. Мы с этим пытаемся тоже не бороться, но, по крайней мере, упорядочить. Мы разработали специальные правила наблюдения за китами. Киту нельзя, например, на полной скорости подходить на лодке. Если вдруг он всплывает рядом с тобой, глуши мотор. Ну, хотя бы, если не глуши мотор, ну, хотя
правило,
бы
винт останавливает.
Ну, есть правила.
Так да? Это от незнания. Вот опубликуйте, конечно. И будем знать, как смотреть.
Да, опубликовали. Нужно, чтобы капитаны судов, которые там, лодок, которые там находятся, они это... Мы там объявления вешаем, у нас есть с ними занятия, мы проводили в прошлом году. То есть мы постепенно это внедряем, у людей это есть. Нам пограничники спрашивают, ребят, а есть ли какие-то правила? Потому что они тоже в шоке, когда появляется какой-нибудь кит... В Териберке остался горбатый кит, видимо, больной. То есть все остальные уходят в Атлантику, а он остается там на круглый год. И все, вот только появляется у Териберки, и сразу 50 этих катеров на него. У погранцов чувство есть такое, что что-то не то.
Да нет, может, киту-то нравится, может, он уже привык. А может, знаете, он как у Эдгара звери в цирке, звезды.
Знаете, горбатые киты – это самые фотографируемые киты в мире. Вот если посмотреть по
Потому что держатся на поверхности?
Потому что они выпрыгивают.
Ага.
Но я считаю, что... Ну, это такая шутка у меня. У меня такое ощущение, что им просто нравится фотографироваться.
Вот,
и
вот,
они,
вот.
Там, где появляются люди, которые фотографируют китов, там появляются горбатые киты. Я не знаю, как это происходит. В Териберке это было так.
Ну, возможно, такое, друзья. Мы продолжим наше общение. У нас сегодня в гостях сопредседатель фонда защиты китов Василий Борисов. Мы делаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.